наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Некоторые, стараясь не столько исправить, сколько оправдать свою жизнь, небрежную, несообразную с учением Христовым, думают найти себе оправдание в том, что иные наставники не так хорошо живут, как учат. Нет, самопоставленные судьи своих наставников, вы не найдете своего оправдания в вашем осуждении. Мы будем осуждены, если живем недостойно преподаваемого нами учения, но и вы также будете осуждены и за то, что осуждаете ближнего вопреки запрещению самого Иисуса Христа, и за то, что не последуете святому учению, которое не перестает быть святым от того, что проходит через грешные уста. Истинный судья мира, Христос Спаситель, строго осуждал жизнь и дела фарисеев, но повелевал уважать и исполнять преподаваемые ими учения закона Божия. Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Святитель Филарет Московский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о блудном сыне, второй приготовительной неделе к Святой Четыридесятнице, Великому Посту. Творец вложил в естество нашу любовь к жизни, потому, естественно, боимся мы смерти, и все несчастья и страдания не иначе страшат нас, как потому, что они суть некоторые преддверия последнего через смерть разрушения. И для того смертный при всех своих заключениях, злоключениях, еще находит в том утешение, когда в печальных его очах блистает луч продолжения жизни. Но поскольку однажды надо будет умереть, то и вся последняя отрада исчезает. Итак, бедные земнородные, всем страшным воображением через всю жизнь смущается. Это все его сладости огорчает, все радости помрачает. Но со всем тем Творец благ есть и человеколюбив. Так кто же дерзнет помыслить, чтобы он или смерть определил для того только, чтобы она человека делала несчастливым, или бы и самую жизнь даровал нам для одной нашей тягости? Нет. Да уступит слабость человеческая премудрого Творца устроению. Все на смертную судьбу, все на смертную судьбу жалобы, все ее страхи происходят не от самой смерти, но от того, как кто о ней рассуждает, ибо надлежит отделить тленную часть человека от той существенной человека части, которая есть высшее тление и именуется душа. И как сия часть прямо составляет человека, а тело и внешние философы обыкновенно называли одеждой души, то ничуть не странно сказать, что человек никогда не умирает, ибо душа его бессмертна. Знаю я, что и самая вера некоторым образом смерть делает страшную, ибо написано определено человеком «единожды умрете, потом же суд». прежде смерть, а потом суд. Боже праведный, аще дела наши назреши, кто постоит? Но почему же Евангелие гласит, что кто-то на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь? Сию страшную задачу удобно решить. Не суд страшен, но осуждение. Суд, где открывается неповинность и определяется за неповинные страдания награда, таковой суд не есть страшен. Человек добродетельный, добрый христианин, живший по правилу Евангелия и его ключами через покаяние разрешенный, сего суда не страшится, ибо не приедет он на суд, то есть на осуждение. Праведники Божии столь сего суда не устрашались, что даже желали отойти от тела и воните ко Господу, желали скорее разрешитеся и со Христом быть. Митрополит Московский Платон Левшин. Мы, братья-христиане, не должны считать себя на земле постоянными жителями, но странниками, взыскующими вечного града, Иерусалима Небесного. Как же мы должны проходить свое земное существование, вопрошает Дмитрий, архиепископ Херсонский. Странник не обременяет себя излишней ношею, не засматривается долго ни на что приятное в чужой для него стране, не останавливается ни на каком месте доли, нежели сколько нужно для отдыха. Так поступает и христианин, взыскующий небесного Отечества. Он не привыкает слишком к своему временному жилищу земле, не пристращается сердцем к чему бы то ни было земному и временному. Самые невинные и благословенные Богом узы с миром для него не могут быть столь крепкие, чтобы расторжение их было для него слишком прискорбно и болезненно. Он все любит в Боге и для Бога. Во всем ищет только спасение души и жизни вечной. Все творит только во славу Божию, всего ожидает и надеется от единого Бога, во всем предает себя Его всесвятой воле. Странник не смущается тем, что на дороге застигают его бури и ненастья, встречаются препятствия и опасности. Все переносит он, все преодолевает в надежде успокоения в своем Отечестве и в дому своем. Так и христианин, все случающееся с ним в жизни, и радостные, и скорбные, и приятные, и тягостные, встречает и переносит с благодушием и терпением, с благодарением Богу, с покорностью и преданностью воле Божией. У странника одно на уме и в мыслях — Отечество, одно желание и стремление — возвратиться скорее в дом свой, одна забота — не остаться бы навсегда вне дома отеческого. Самая мысль об Отечестве служит для него утешением и отрадой на чужбине. Так и христианин всегда устремляет и ум, и сердце к небу, где его вечное жилище, уготовляет себя к мирной христианской кончине живота своего, к непостыдному ответу на суде Христовом, покаянием и молитвами, подвигами благочестия, делами благими ожидает Господа своего с горящим светильником веры, любви и упования. Для странствующего на чужой стороне необходим верный указатель пути, ведущий в Отечество, нужен руководитель. Для христианина этот указатель истинного пути к Царствию Божию есть закон Божий, который, по слову пророка, есть светильник ногам и свет стезям нашим. Это начало вождь и свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, есть сам Господь Иисус Христос и Его Святое Евангелие. К Кто идет путем закона Божия, тот видит ясно, куда он придет. Ясно различает все преткновения опасности, встречаемые на пути жизни, и удобно избегает их при благодатной помощи путеводителя и вождя своего. Тот хотя бы застигли его бури и непогоды, не теряет дороги, не зайдет в непроходимые дебри, не упадет в пропасть, но хотя слабыми, усталыми стопами будет идти верно к небесному Отечеству. Для странника необходимы места и времена отдохновения для обновления и укрепления сил к продолжению пути. Так и для христианина, шествующего к небесному Отечеству, есть и места, и времена духовного отдохновения. Это место духовного отдохновения есть храм Божий, который сам Бог именует своим домом. Эти часы духовного отдохновения — суть святые празднества и торжества церковные. Святая Церковь для того и учредила их, чтобы душа наша, отторгаясь от всех забот и попечений житейских, могла беспрепятственно возноситься в свое небесное Отечество, дышать своим небесным воздухом, чтобы мысль наша, отрясшая прах земной, отрешившись от помышлений суетных, могла погрузиться всецело в созерцание тайн Божиих, чтобы, провождая торжества церковные, во псалмах и пениях, и песнях духовных мы приготовляли себя к великому и славному торжеству избранных Божиих, поющих Богу вечную и неумолкающую песнь хвалы и благодарения. Странник, чем далее идет по пути своему, тем более сокращается его путь, тем ближе он к своему Отечеству. Так и мы, слушатели, чем более продолжаем путь нашей жизни, тем ближе подходим к вратам вечности. Долго ли еще остается нам странствовать в этом мире, мы не знаем. Может быть, начатый нами год есть последнее поприще нашего земного странствия. Спросим же самих себя, готов ли дух наш разрешиться от уз плоти и со Христом быть? Готово ли сердце наше встретить Господа Иисуса Христа и соединиться с Ним навеки? Готовы ли мы явиться в небесном Отечестве нашим среди ликов святых ангелов и духов праведников, совершенных, и приобщиться к славному торжеству избранных Божиих? На небе, в дому Отца Небесного, все готово, и там уже ждут нас. Будем же готовы и мы, Дмитрий, архиепископ Херсонский. Люди указали тебе на твою постыдную страсть, но ты не поверил. Почему не поверил? Разве не знаешь, что уродство нашего лица со стороны виднее? Глаз видит все вокруг себя, а себя не видит. Другим наше лицо видно без зеркала, а нам только в зеркале. Наше зеркало — Христос. Посмотри на Христа, вглядись в Него, словно в зеркало, и задумайся, стал бы Он делать то, что делаешь ты? Конечно, нет. Зеркало дало бы тебе отрицательный ответ, то есть оно показало бы твое душевное уродство. Пьяный человек всегда доказывает, что он трезв и знает, что говорит. Хвалящийся не осознает, что хвалится, и обижается, когда ему говорят «не хвались». Не случайно сказано, что страсть слепа. Воистину, это слепая сила, влекущая человека в пропасть. Нужно увидеть и признать свою страсть, говорят моралисты. Но разве этого достаточно? Пока человек не убоится и не возненавидит свою страсть, как телесную болезнь, не сможет исцелиться. Пусть каждый представит свою страсть подобно телесной болезни. Это важно для исцеления. Например, самолюбие, как воспаление легких, блуд, как рак, упрямство, как туберкулез, зависть, как холеру, пьянство, как тиф, чревоугодие, как оспу, тщеславие, как ревматизм, гордость, как паралич. Тогда, может быть, человек воскликнет, как некогда апостол бедный, «Я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Избавит и излечит, и помилует только тот, кто один взял на себя наши немощи и понес болезни. Посмотри и ты на него, как в зеркало, чтобы увидеть свои раны, прикоснись к нему, чтобы исцелил тебя, поклонись ему, Богу, чтобы открыл тебе свои вечные тайны. Из писем святителя Николая Сербского. Геронда, почему дьявола называют миродержцем? Он что, правда, владычествует миром? Этого еще не хватало, чтобы дьявол правил миром, говорит в беседе в одной старец Паисий Святогорец. Сказав о дьяволе, князь мира сего, Христос имел в виду не то, что он миродержец, но то, что он господствует суетой ложью. Да разве можно? Разве Бог допустил бы дьявола до миродержительства? Однако те, чьи сердца отданы суетному, мирскому, живут под властью миродержителя века сего. Ведь что значит слово «мир»? Украшение, суетные финтифлюшки, не так ли? Итак, под властью дьявола находится тот, кто порабощен суетой. Сердце, плененное суетным миром, удерживает душу в состоянии неразвивающемся, а ум в помрачении. Помысл говорит мне, что величайший враг нашей души — враг больший, чем даже дьявол. Это мирской дух. Он сладко увлекает нас и навеки оставляет нас с горечью. Тогда как если бы мы увидели самого дьявола, то нас охватил бы ужас, мы были бы вынуждены прибегнуть к Богу и без сомнений шли бы в рай. В нашу эпоху в мир вошло много мирского, много духа мира сего. Это мирское разрушит мир, люди изгнали из себя Христа. Геронда, почему же мы не понимаем, как много зла приносит мирской дух и увлекаемся им? Потому что мирской дух проникает в нашу жизнь мало-помалу. Мирское мудрование обманывает нас маленькими уступками и незаметно овладевает нами. Зло идет вперед потихоньку. Если бы оно продвигалось резкими скачками, то мы бы не обманывались. Когда озорники ошпаривают лягушку, то льют на нее кипятком по капельке. Если вылить на лягушку весь кипяток сразу, то она подпрыгнет и убежит от опасности. Если же чуть полить на нее кипятком, то сначала она стряхнет его, а потом успокоится. Если продолжать лить понемногу, то сначала она опять будет его немного стряхивать, но постепенно обварится, не заметив как. «Да что же ты, квакушка! Раз на тебя плеснули кипятком, вскакивай и беги!» «Нет, не убегает!» Надувается, надувается, а потом обваривается. Так же поступает и дьявол. Он обдает нас кипятком по капельке, а в конечном итоге и не заметив, как мы оказываемся сваренными. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим ко второй приготовительной неделе, к Святой Четыридесятнице, неделе о блудном. Во вторую приготовительную к Святой Четыридесятнице неделю Церковь продолжает смирять гордость и призывает нас к смиренному раскаянию во грехах, изображением неизреченного милосердия Божия ко всем грешникам, кои с искренним раскаянием обращаются к Богу. Это беспредельное милосердие Божия Церковь представляет на литургии чтением евангельской притчи о блудном сыне, по имени которого называет и самую неделю. Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели церкви IV и V века, говорившие беседы в эту неделю, как-то святой Златоуст, Августин, Астерий, епископ Массийский и другие. В VIII веке Иосиф Студит написал канон на неделю о блудном, ныне поемые церковью в эту неделю. Притчи о блудном сыне Господь по своей благости и милосердию для предохранения нас от зла и неразлучных с ним бедствий раскрыл, что источник жизни святой, достойной и блаженной заключается только в благодатном союзе с Богом. Блудный сын, получивший от отца должную часть имения и в стране дальней расточивший свое наследие, изображает грешников, которые, удаляясь от Отца Небесного, тратят дары природы, общества и благодати, и с этой тратой неминуемо истощают и теряют все блага жизни достойные, мирные и полезные. Сын, удалившись от отца, небоязненно начинает жить блудно. Благо и радости жизни в удалении от Бога постепенно оскудевают. За обилием последовали обнищание, голод, унижение и духовная смерть. Изжившую ему все бысть, глад, крепок на стороне той, и той начат лишатися. Ишет прилепися единому от житель той страны, и посла его на села своя пасти свинья. И желаше насытите чрево свое торожец, я же едяху свинья, и никто же даяше ему. Нищета, голод и унижение, эти лишения и меры небесного правосудия, милосердия, наказующего и исправляющего нас, сокрушили и смирили блудного, нищего, голодного, униженного и погибавшего. Он пришел в себя, почувствовал крайнюю степень своего заблуждения, решился возвратиться из страны дальней и греховной. При первой мысли заблудшего и духовного мертвого обратиться к Отцу с раскаянием, надежда и радость загораются в сердце его. Он идет к Отцу и с приближением к Дому Отеческому, к Церкви, надежда и радость его, эти первые блага жизни становятся в сердце кающегося обильнее и ощутительнее. Благодать Божия предваряет его, умеряет и обогащает новыми дарами. Еще далече ему сущу, узри его Отец, его и мил ему бысть, и тек нападе на выю его и облабыза его. Кающийся и оживающий облекается в одежду первую, дается перстень на руку его и сапоги на нозе. Полнота благодатного умерения и радости по совершенном обращении грешника к Богу запечатлевается вечным, блаженным единением с Господом. И приведший телес упитанный закалите, и ядше веселимся, яко сын Моисей мертв бе и оживе, изгибл бе и обретися, и начаша веселитеся. Были слышны пение и лики, тако радость бывает на небеси и о едином грешнице кающемся. Блудный, кто яко аз, не отчаивайся, гряди, дверь Божия милосердия отверста всем. Но тому, кто, подобно старшему сыну милосердного отца, действительно не колеже заповеди Божии, приступив, не превозносится постоянством своего служения Богу и не считает ближних своих недостойными помилования Божие, когда они с раскаянием обращаются к Богу, тому Отец Небесный по своему неизреченному милосердию обещает еще высшую всегдашнюю радость в неизреченном единении с собой чада. «Ты всегда со мною еси, и вся моя, твоя суть». Примером блудного покаявшегося церковь внушает, что никто не должен отчаиваться в помиловании и спасении, ибо близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. А примером старшего сына научает не превозноситься своими делами. «Егда сотворите, вся повеленная вам глаголите, яко раби не ключими, то есть ничего не стоящие есть мы, яко еже должни бехом сотворите сотворихом». Итак, кто согрешил, да не умедлит покаяться и исправиться, а кому Бог помог сохранить себя от греха, да не превозносится. Указывая же на причины гибельного удаления от Бога и предохраняя нас от такого заблуждения, Церковь словами апостола Павла, читаемыми в неделю о блудном, внушает, что вся милеть, то есть позволена суть, но не вся на пользу. Вся милеть суть, но не аз обладан буду от чего. Итак, блудный сын был рабом своих страстей в рабской зависимости от своих чувственных порочных наклонностей, вместо того, чтобы эти наклонности иметь во власти своего разума и веры. Будучи рабом своих страстей, он соделал члены тела своего членами блужения. Итак, давайте еще раз, дорогие слушатели, прослушаем эту удивительную притчу о блудном сыне Евангелиста Луки, глава 15, стихи с 11 по 32, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Из притчи, произнесенной нашим Спасителем Господом Иисусом Христом, было двое сыновей у одного отца. Однажды младший из них обратился к нему с такими словами: «Отдели меня, выдай законную часть из своего имения». Сын не просил свидетельства любви и благословения, но предъявлял свое требование, как правило строгого закона. Если бы отец воспротивился исполнить это желание сына, то чужие люди принудили бы исполнить его. Сами вы все знаете, в какой степени тяжело постороннее участие в делах между родителями и детьми. Отец в притче не допустил этого. Как ни печально была для отца легкомысленная сыновняя холодная просьба, но он ее удовлетворил. Получив свою часть из имения, сын, покинув отеческий дом, удалился в дальнюю страну. Вдали от отца, свободный и неограниченный в распоряжении своими действиями, юный наследник скоро утратил честь своего имени. Он заслужил себе, увы, страшное название блудного сына, название, какое дает общественное мнение всем страстным, распутным, расточительным сыновьям и дочерям. Прошли не столетия, а тысячелетия с тех пор, как услышали люди притчу о блудном сыне, она назидательна и близка сердцу многих. Как будто самое новейшее происшествие, как сегодня полученная тягостная весть о бедном отце и бедствующем сыне. Кто из нас не был свидетелем, слушателем о молодых людях под влиянием порочной настроенности, стремящихся сбросить себя опеку родительской любви и мудрости и дать простор не созревшей, не окрепшей воле. Они убегают от родителей не за безнравственность их качеств, не за дурные примеры, расливающие юный, светлый, чистый горизонт молодых душ, но безотчетно под давлением мечтательности. Она живописует неизвестное дороже известного. Она рисует прихоть, именуя ее волей, мимолетный миг наслаждения, как долголетнее, нестареющее счастье. Тяжело видеть даже со стороны таких людей, людей, забывающих свое происхождение, пренебрегающих своим назначением, недовольных своим положением, не исполняющих своих непосредственных обязанностей, но бегущих от своего, чтобы найти его в чужой области труда. Чувство неблагодарности, нелюбовь к своему родному, отеческому отзывается всегда ужасными последствиями для таких мнимых искателей счастья. Они именно из себя представляют жалких пловцов, у которых стало силы отплыть от берега, но нет сил и умения ни переплыть глубокую реку, ни вернуться назад. И какое множество людей погибает на этом распутье. Достаточно одной житейской волны, чтобы она бросила на дно бездны, как презренную тяжесть такого легкомысленного пловца. Вековой опыт свидетельствует, кому благочестивый, трезвый родительский дом скучен, кому труженица, родная семья не мила, кому отцовские честные заработки неутешительны, тому не найти себе доли в жизни. О, Боже мой, как страшно быть без назначения в жизни! У такого человека нити жизни слишком спутаны, своими руками ему их никогда не распутать. В большей части случаев бывает, что человек, пренебрегший родительскими советами, не взлюбивший своего дома, остается навеки неудовлетворенным. Душевное состояние его темно, как безрассветная ночь. Человек, уклонившийся от воли и закона Божия, поистине несчастный человек в мире. Он весь в пороках, как в проказе. Душа его терпит голод, она лишена сродной ей пищи. Источник же пищи нашей души — это благонравие и любовь к истине и добру. Но человек, позабывший любящие родственные наставления, человек, увлекшийся духом современности, внешним подражанием другим, похож на существо, которое утоляет свой голод несродной ему пищей. Таковы все чувственные телесные наслаждения. Сколько бы человек ими не пользовался, но духовные потребности остаются во всей своей силе. Ни роскошный стол, ни богатая одежда, ни великолепное жилище, ни чарующее зрелище, словом, ничто внешнее не может и не насыщает души. Вот почему так много скуки, интриг, неведомые печали разбитых телесных сил находим у людей, которые по народному обличительному выражению прожигали свою жизнь, а не освещали ее духовным светом любви, терпения, надежды и веры в провидение. Величайшим даром награжден человек именно неумолчным требованием души прекрасного, истинного и справедливого. Эти требования не умолкают ни у мытаря, ни у фарисея, ни у разбойника, ни у заблудшего сына, ни у распутной дочери. Достаточно человеку внимательно осмотреться, дать себе отчет о прожитом, испытанном, как он на каждом шагу пройденной жизни, способен почувствовать с одной стороны величайшее милосердие Божие, а с другой — свою личную малость и слабость. Человеку нельзя не сознавать, что он живет только с Божьего соизволения, по высшей Божьей воле. Сам он беден и немощен. Скудость человеческой природы восполняется только благодеяниями благодати Святого Духа. Без нее человек — ходячий труп. Для глаза, для внешнего чувства можно сделать красивым бездыханный труп мертвеца, ведь бывают и гробы очень изящные, но ни один несчастный колодник не захочет ни походить ни нарядного мертвеца, ни занять его место в убранном бриллиантами и цветами золоченом гробу. Да, у человека есть высшее побуждение. Это и Божие искреннее угасит целое море Содома. Только на высших побуждениях созидается счастье жизни. Без них человек точно погибающий без крова и родины. Он заблудший сын из страны далекой. Без благодатного озарения он блудный сын Небесного Отца, расточивший веренные ему от неба и природы дары. Нам, внимательным слушателям притчи о блудном сыне, она многое напоминает и многое показывает к обличению и наставлению. Она обличает жизнь рассеянную, легкомысленную и беспечную, обличает безрассудное предпочтение чувственных наслаждений духовным радостям, показывает, как опасно нерадение о спасении, как жалко, скучно, пошло и низменно жизнь, восполняемая порочными удовольствиями.
Радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная.
Христианину надо помнить, что задача жизни требует от него работы, труда, подвигов. Между тем мы часто ищем в жизни только игры. Играем всем, даже высшими запросами чувства. Но эта игра более опасна, нежели игра огнем. Христианину нужно помнить, что его высшая задача в жизни — самоотвержение, самоограничение. У нас же чаще всего вся жизнь слагается из страстных увлечений. Что всего печальнее, блудный сын свои увлечения называет самоотвержением. Христианину нужно помнить, что высшая задача его жизни — развивать в себе и хранить свою свободу. Но многие свободу обменивают на страсть, отождествляя ее со страстью. Свобода делает характер, страсть отнимает характер. Свободен тот, кто носит в себе Дух Божий. Где Дух Господень, там и свобода. Христианину нужно искать небо. Туда должны быть устремлены его ум, воля и чувства. Чаще же всего человек весь погружен в одни только земные интересы. Он смотрит на землю, как на свое вечное убежище. Наконец, христианин должен всегда быть с Богом, ему и ему одному отдать себя, о нем об одном памятовать. Но чаще всего человек, как блудный сын в притче, думает больше всего о насыщении своего чрева. Будет время страшное, когда все блудные сыновья и дочери, юные и зрелые и престарелые нам и известные, и безызвестные, теперь веселые и беспечные, сердцем жесткие, нравом своевольные, тогда скорбные и отчаянные соберутся в один неисчислимый легион и станут пред судьей нелицеприятным Господом. Их спросят, почему они, быв детьми Божиими, непорочными и любимыми, превратили себя в людей, потерявших образ Божий, убивших в себе чистоту и благородство, доброту и нежность, простоту и ясность. Что они скажут в ответ? Да, что они скажут, о том будет повествовать Евангелие следующего воскресения. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Честнейшую херувим и славнейшую, несравнения серафим.
что он ныне часто стоит в семьях, что сердца отцов замирают от страха при виде подрастающих детей, что матери часто не осушают очей от слез и горя, что дети, наконец, нередко становятся не благословением, а тяготою и горем семьи. Что же делать при виде этого ужаса? Да, неудивительно, если оправдайся премудрость в чадях ее. Не удивительно, а естественно и понятно, что, воспитывая детей в своей воле, в распущенности слова и мысли, подрывая при них все авторитеты, мы прежде всего сами падаем в их глазах, теряем уважение и обаяние родительской и всякой иной власти, и вместо сынов послушания получаем в детях чад противления нынешних блудных сынов. Нужно, чтобы в недрах и во внутренней жизни семьи создалось действительно святилище, чтобы здесь царило уважение ко всему высокому и святому, чтобы здесь господствовала чистота и сдержанность слова и мысли, чтобы здесь образовались добрые навыки и священные семейные предания, чтобы детям явлена была в родителях твердость религиозных и патриотических убеждений, уважение к освященному церковью семейному строю, благоговение к церкви и Отечеству. Нужно, чтобы среди нас, взрослых, не господствовала по всем этим вопросам гибельная путаница понятий и нынешнее разделение и разноголосица мнений. Нужно, чтобы в среде нашей образовалось доброе, крепкое и согласное воистину общественное мнение, осуждающее буесть и блуд юности и поклонение ей как какому-то кумиру, чтобы блудным сынам приходилось встречать одно осуждение своим мыслям и поступкам, чтобы им стыдно было быть блудными сынами, чтобы их состояние мятежности заклеймено было в общественном мнении как позор и грех, а не возводилось бы в какое-то дикое геройство. Другие средства искоренения зла все будут слабы, но искоренять его нужно. Необходимо нужно, иначе вся жизнь обратится в блудную. Не все ведь блудные сыны кончают так, как это изображено в евангельской притче. Часто они гибнут и губят окружающую жизнь, как гангрена заражает все тело. Нужно нам, взрослым, одуматься, нужно семьям и родителям подняться, исправиться, раскаяться. К этому зовет нас все. И закон Бога, и голос церкви, и долг перед Родиной, и обществом, и любовь к собственным детям, и, наконец, любовь врожденная нам, любовь к себе самим. Аминь. Священномученик Иоанн Восторгов. Велика сила слова, которое исходит из благочестивого кроткого сердца. Оно смиряет гордых и смягчает жестокосердых. В подтверждение этой истины расскажем следующее событие жизни святого Льва Папы Римского, память которого Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в среду 2 марта по старому стилю 18 февраля. В то время, когда Лев был папой, или, что тоже значит, архиепископом в Риме, появился дикий и воинственный народ гунны. Предводителем этого народа был Аттила, справедливо прозванный «бичом Божиим». Ибо жег, грабил и убивал людей без всякого сострадания. Он сам хвалился, что не вырастет трава там, где прошел конь его. Вот он уже сжег и разрушил до 500 городов и приближался к Риму. Страх обнял жителей Рима, все бежали из города, бросали оружие, так как считали врага непобедимым. Но не бежал и не страшился Аттилы святой Лев По просьбе императора он встретил непобедимого завоевателя с оружием, которое казалось острее всех мечей. Оружие это было доброе, круткое слово служителя Божие. «Аттила, ты победил всю вселенную», — говорил святой лев. «Теперь просим тебя, победи самого себя, не разрушай нашего города, пощади нас». Слова святого льва были так убедительны и крутки, что смягчили жестокого варвара. И Аттила сказал льву: «Твои слова тронули мое сердце. Кто бы ты ни был, человек или ангел, но Рим обязан тебе своим спасением». «Старец, ты в одну минуту и несколькими словами сделал более, нежели все многочисленные воины, воевавшие со мною, и признаю себя побежденным». Видите, что доброй лаской и просьбой всегда можно сделать гораздо больше, чем гневом. Благодарность приемлющего побуждает дающего давать дары большие прежних. Кто не благодарен за меньшее, тот и в большем лжив и несправедлив. Проводник даров Божиих к человеку есть сердце, непрестанно движимое к благодарению, а проводник искушения в душе есть помышление ропотливое, всегда движимое в сердце. Уста, всегда благодарящие, приемлют благословение от Бога, и в сердце пребывающие в благодарении нисходит внезапная благодать. Преподобный Исаак Сирин. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Дорогие радиослушатели, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, в эти последние приготовительные недели пред вступлением на подвиг поста и молитвы Святой Четыридесятницы Великого Поста. Аминь.